Елена Йолохова. Нужда. Осень 1944 года. Октябрь. Обездоленный месяц. Природа словно одинокая, разбитая горем душа, неподготовленная к зиме и ее холодам, обреченно ждет незавидной участи. От богатой летней одежды одни отрепья, которыми злобно и безжалостно играет ветер. Время замедляется и зависает, как дождевая туча, обещающая сильный дождь, а в итоге одаривающая длительной моросью.
Нюра, ты дома? Господи! «Что ж за погода-то ныне? Наказание Божие, да и только!»
Маленькая, аккуратная, при всей бедности своего одеяния старушка, сняв в тесных сенцах калоши с самовалок и стряхнув с плюшевого черного жакета, отливающего синевой времени капли дождя, вошла на кухню мальцевской четвертушки, большую часть которой занимала русская печка, встречающая входящего своими темными глазками-печурками. Вдоль левой стены кухни расположился небольшой самодельный стол, над ним полка с домашней утварью, а под полкой на гвоздиках скалка и разделочная доска. От печи шло тепло, и руки старушки невольно потянулись к ее покрытому белой известью телу.
«Дома, дома! Проходите, мама! Здесь мы!» донеслось из открытой двери узкой и длинной комнаты с двумя близко находящимися друг от друга окнами, смотрящими на унылую осеннюю осень.
Комната, в которой жила большая семья Бахваловых, была не больше 3 метров ширины и 6 метров длины. Вдоль стен стояли сбитые деревянные палати, покрытые половиками и ватными лоскутными одеялами, над которыми на гвоздиках висели кое-какие вещи, аккуратно повешенные на самодельные плечики. В основном это были платья, ведь Господь подарил семье 8 девочек и только одного мальчишку, Юрку, родившегося 12 апреля 1941 года. Ближе к окнам стоял большой круглый стол. Между окнами громоздилось зеркало, которое отражало коридор комнаты и тем самым делало его еще длиннее. За швейной машинкой «Зингер», что расположилось в проеме между последним лежаком и окном, сидела худенькая бледная женщина с красиво уложенной вокруг головы русой толстой косой. Рядом, в перевернутой самодельной табуретке, сидело маленькое голубоглазое существо с белыми мелкими кудряшками на голове. Возле табурета стоял 3-летний Юрка в длинной девичьей кофте с сестринского плеча и подшитых, обрезанных по щиколотку взрослого человека в валенках.
«Здравствуй, Нюра. Латаешь или скуку гоняешь?»
— спросила свекровь, поднявшаяся навстречу ей женщину.
«Да вот Галинке юбку стягаю из московских подарков. В балет записалась. Зинуля с Ниночкой ее своему хореографу показали». Сказали, талантливая девочка. Смотрите, какие добротные вещи сестра Тони из столицы переслала.
Сноха кивнула на кучу разноцветных вещей, лежавших на кровати, и добавила.
Спасибо ей. Девчонки хоть знают, что такое шелк.
Нюра опустила голову, чтобы скрыть от свекрови навернувшиеся слезы. Да что ж теперь. Как говорят, человек сам кузнец своему счастью. Вот их, 4 сестры. Анастасия, Наталья, Антонина и она, младшая Анна. 2 старшие живут в Ленинграде. Мужья занимают высокие должности при власти. Квартиры, дачи. Деток, правда, Господь не дал. Зато Нюриных девчонок до войны сестры на лето к себе брали. Вот Нинуля до сих пор вспоминает, как на даче у Насти они с самим Калининым раков в реке ловили. У Антонины в Москве муж Михаил одно время даже комендантом Кремля был. «Сынок растет, как сыр в масле». Нюра вздрогнула. «Что это она завидовать надумала? Сама свою судьбу выбрала. Сестры-то такой скандал ей закатывали. Как же, самая красивая сестра, лицом и фигурой вся в мать пошла, Польку, Агнешку, что привез отец, воевавший в Первую мировую. Женихов отбоя не было, а вышла замуж за Ваську нищету».
«Ох-ох-ох, да!»
— прервала горькие мысли Нюра свекровь.
«Война войной, а жизнь берет свое. Хотя чудно, Нюр, в нашем-то захудалом городишке и балетная студия. От Васи-то ничего?»
«Нет», — отвернувшись от взгляда свекрови, быстро ответила Нюра и тут же прикрикнула на спокойно стоящего подле нее Юрку.
«Сын, ну что ты все вертишься под ногами?»
Мальчик удивленно посмотрел на мать и, отступив на шаг, схватился за ножку перевернутого табурета, в котором сидела маленькая сестричка.
«Хеба!» —
донеслось жалобное, протяжное и еле слышное.
«Хеба! Господи, вот нужда-то еще!»
Покачав головой, сказала старушка, с горечью посмотрев на торчащую из тряпок белую в кудряшках головку девочки.
«Прибрал бы, что ли, Господь тебя? Отмучилась сама и мать отмучила».
«Что вы такое говорите, мама?»
— не выдержала сноха.
«Вася бы обиделся на вас. Наденочка наша вырастет, и еще какой умненькой и красивой станет».
«Ну да, ну да», — спохватилась свекровь. «Ты прости меня, дуру, дочка, прости. Тяжело тебе с такой оравой, я же знаю, а помочь нечем. Вот и болтаю не весь что».
В сенцах громко хлопнула дверь.
«Хозяева!»
раздался низкий мужской голос, сменившийся хриплым простуженным кашлем.
«Деда!»
радостно вскрикнул Юрка и, скинув тяжелую обувку, подхватив руками длинную отдевку, рванул навстречу деду Андрею. Дед Андрей работал на местной хлебопекарне. Развозил на телеге, запряженной лошадью пулей, хлеб по торговым точкам.
«Ага, вот и наш Юрий Васильевич собственной персоной».
Высокий, жилистый мужчина лет 70 поднял высоко над головой весело болтающего босыми ногами Юрку.
«Ну, давай, малец, веди к мамке».
Нахлобучив на мальчика свою видавшую время шапку-ушанку, шутя хлопнув Юрку по мягкому месту, мужчина вошел вслед за ним в сумрачную комнату.
«Ну, здоровы будете, дявоньки. Дуня, и ты здесь?»
Как бы удивляясь, обратился дед Андрей к жене.
«Да вот зашла узнать, нет ли чего от Васеньки».
Оправдываясь перед строгим мужем, тихо, почти шепотом, ответила бабушка Дуня. Не обращая внимания на ответ жены, дед Андрей сел на ближайшей к столу палате и обратился к снохе.
«А где девчонки-то, Нюр?»
«Галинка в садике, Томочка и Жень в школе. Софья с Зинулей пошли карточки отоваривать. А Нинуля с Капочкой вчера еще с филипповскими девчонками и их дедом в вешки поехали. Картошку по Пахнову собирать. Должны завтра к обеду приехать».
«Тьфу ты!»
Недовольно сухо сплюнув, рыкнул дед.
«Так конная милиция ж там! О чем ты только думаешь, Нюра?»
Сноха, стоя перед свекором, как школьница, теребя в руках передник, ответила.
«Так гвардашек сготовлю детям, батя. Кисель крахмальный наварю».
«Наваришь, коль вернуться!»
Недовольно оборвал Нюру дед.
«Ты вот что, карточки на хлеб мне отдай. Я теперь хлеб вожу и в магазин, к которому вы прикреплены. Девчонки хоть и взрослые стали, а все ж против какого-нибудь дурака не попрут. Вон сплошь рядом жалобы от людей».
Услышав знакомое слово «хлеб», из табуретки, как из табакерки, показалась светлая голова в кудряшках и раздалось тоскливо протяжное.
«Хеба! Хеба!»
Дед Андрей протянул большую натруженную руку к маленькому существу и погладил по голове.
«Что, Наденочка, хлебушка хочешь?»
Девочка, часто захлопав ресничками, вытянув из цветастого тряпья тонкую шею, словно лебедь при последнем издыхании, издала.
«Хеба! Хеба!»
Резко встав, мужчина вышел из комнаты и почти сразу же вернулся в комнату, неся в завернутой тряпице дневную норму хлеба. Жена Дуни испуганно глянула на мужа и подалась вперед, будто хотела остановить этого высокого, прямого и уверенного в себе человека.
«Цыц!»
— глянув сверху вниз, осадил еще ничего не сказавшую жену Андрей. Воцарилась тишина. Бабушка Дуня неподвижно стояла посреди комнаты. Нюра, подняв угол передника, прижала его к уголку рта. Юрка, уцепившись за полу дедовской косоворотки, следил за движением его рук, как дети наблюдают за движениями факира. Маленькая Надюша, сжав дрожащие губенки, вцепилась худенькими ручками в перегородку между ножками табурета и замерла в ожидании чуда. Развернув на столе чистую ситцевую тряпицу и погладив, как святыню, кусок черного хлеба, дед, отмерив от его края ширину, равную плоскости мизинца, решительно отрезал ломтик хлеба, разделив его потом на две равные части.
«На, Юрка, тебе, как продолжателю рода Бахваловых, первый кусок!»
Протянув мальчишке хлеб, сказал дед Андрей. Затем, повернувшись к девчушке, продолжил.
«А это тебе, дочка, как нашей большой надежде, что ты обязательно доживешь до светлых дней, когда не будет никаких войн, а дети будут не лазать по мерзлому полю в поисках картошки, а сидеть за партами и получать знания. Вот!»
Выдохнул, не зная, что еще добавить дед, и оглядел с ног до головы свою жену Дуняшу, как бы говоря.
«Я так решил. Мое слово — закон».